Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что сегодня с вами. Спасибо за ваше хорошее настроение, по-настоящему петербургское. Но оно располагает к тому, о чем мы сегодня с вами будем говорить. Начинаем в этом музыкальном сезоне в Мариинском театре, в зале Щедрина, наш цикл лекций, концертов, живого общения. Сакральная музыка русской культуры. И сегодня, как вы обратили внимание, мы будем говорить о духовном и светском началах в музыкальном диалоге. По ходу нашего сегодняшнего действа мы раскроем эти два понятия и в каких взаимоотношениях они друг с другом находятся. Мы надеемся, что и в последующие наши встречи вы также будете с нами, и тогда многие грани духовной, музыкальной культуры России для вас заиграют совершенно новыми интонациями. Может быть, мы вам поможем обратить внимание на то, на что раньше вы никогда не обращали внимания. Но уж точно мы с вами будем относиться к русской духовной музыке не как к музейному раритету, какой-то реликвии, а мы будем к этому относиться как к живой среде, в которой мы с вами находимся и которая развивается, и постараемся вам на конкретных примерах об этом сегодня рассказать. Итак, друзья, представляю вам мужской ансамбль молодежного хора «Согласие» под управлением Павла Теплова, которые сегодня помогут мне раскрыть грани духовных исканий в русской светской музыке, а также мы с вами найдем и светские интонации в русской богослужебной музыке. Встречайте. Итак, друзья, когда мы с вами пытаемся понять, где же духовный смысл в русской музыке, но любой, давайте так, мы с вами еще не оказались в пределе храма и не услышали божественное пение. Мы с вами находимся в концертном зале, в музыкальном театре, хорошо, в Мариинском театре, где мы вдруг начинаем с вами думать о духовном основании нашего бытия. Хорошо, с каким именем мы с вами сталкиваемся прежде всего, когда хотим задуматься, и это имя позволяет нам задуматься о том, в чем же главный смысл нашей жизни. А музыка – тот философский язык, который нам с вами позволяет об этом задуматься. Я предложу вам имя Петра Чайковского. Вы можете соглашаться или нет, но постараюсь вам объяснить, почему именно с ним. Да, действительно, это тот композитор, который не только известен своими операми, симфоническими произведениями, балетами, но в том числе и своей богослужебной музыкой. И, кстати, очень по-разному, в разные времена, вот уже более чем 100 лет, к его богослужебной музыке относились. Но осмелюсь вас заверить, что это тот композитор, который на сцене позволял себе устами певцов начать молиться. Это тот человек, который позволил себе, дерзнул на то, чтобы в богослужебной музыке во время литургии или иного богослужения вдруг мы почувствовали самих себя, вот со всеми нашими проблемами, недостатками. Возможно ли, чтобы в храме вдруг мы заговорили о человеческом? Но если мы с вами вспоминаем всю христианскую культуру, в том числе и европейскую, мы с вами вспомним о том, что да, такое себе позволяли великие мастера. Не только в музыке, но и в живописи, и даже в архитектуре. В том искусстве, которое нам с вами позволяет думать о главном. И вот сегодня мы с вами начнем наш с вами разговор с богослужебного песнопения Петра Чайковского. Предупрежу вас, что оно исполняется в дни Великого Поста. Великий пост для христианина – время особых размышлений. Причем не только интеллектуальных или эмоциональных, но и физических. То есть это время самоиспытания, время, если хотите, подвига. И этот подвиг является целостным. Вся наша душа, все наше существо, все наши мысли об одном. О чем же? О самом главном. Что же такого главного нам сейчас с вами расскажет Петр Чайковский? Я надеюсь, вы это почувствуете, как от земли наша с вами душа возносится к небесам. И вот в этой музыке будет весь Чайковский. Здесь вам и Евгений Онегин, здесь вам и его симфонии, здесь вам и его романсы со всеми переживаниями. Он не стесняется исповедоваться своей музыкой. Вспоминается исповедь блаженного Августина. Ею зачитываются сегодня авторы. Ну, в музыке, пожалуй, это Чайковский. Да исправится молитва моя. Я назову это слово, главная мысль, главная идея этого песнопения. Это, конечно же, покаяние. Но как много в этом слове для русской духовной культуры находится. И это не только сожаление о своих ошибках. Это прежде всего стремление изменить свою действительность. И вот Великий пост, в том числе через такие богослужебные песнопения, нам в этом помогает. То есть предельная концентрация нашего внутреннего внимания, предельная сосредоточенность на своем внутреннем мире. Мы продолжаем рассуждать языком Чайковского. И сейчас небольшой, совершенно небольшой отрывок, а нам больше не надо сегодня, чтобы понять, что хотел сказать Чайковский, из абсолютно, казалось бы, светского произведения. Хорошо вам всем известная опера, но, пожалуй, которая прославляет русскую музыкальную культуру до сих пор. И ведь задумывалась она, да и писалась, да, в прекрасной Италии, и задумывалась эта опера именно как духовное музыкальное произведение. Подчеркиваю, не богослужебное, но духовное. Она как раз о духовном. Ну, берусь даже, да, вот так вот сегодня заявить вам, друзья, что, ну, Герман – это своеобразный русский Фауст. Да, Лиза – это, возможно, Маргарита, хоть она и сама уходит из жизни. Но сам Чайковский дает возможность Герману ощутить покаяние. Хоть он так бездарно, так глупо ушел из жизни. И ведь у Чайковского Герман совершенно другой, чем у Пушкина. И вот сейчас самый финал этой оперы. самый финал. И что делает Чайковский? Он в финале пиковой дамы в игорном доме устами игроков, проматывающих свое состояние и наследство, вдруг начинает исповедоваться абсолютно богослужебными музыкальными интонациями. Сейчас мы с вами услышим настоящую молитву, панихиду. Именно отсюда черпал Чайковский эту интонацию, которую вложил в уста игроков в финале «Пиковой дамы». Действительно, потому что эту тишину невозможно прервать. Да, там еще есть оркестровое завершение у Чайковского, но вот здесь точка. Здесь смысловой финал этой оперы. Он дает нам надежду на то, что Герман, вот такой метущийся, страстный, но все-таки человек, осознающий свою слабость и стремящийся к любви, что он будет Богом помилован. И это заложено в музыку Чайковского. И он использует сознательно интонации богослужебные. И не только в этом моменте. И я не могу дальше не продолжить моим любимейшим Модестом Мусоргским, который, я бы сказал, еще более смел в своих музыкальных средствах, даже по сравнению с Петром Чайковским. И он вот берет и в уста пришлых людей в опере «Хованщина» вкладывает, на придуманный текст, да, все-таки о России, но вкладывает интонации знаменного пения. А знаменное пение – это древнее русское богослужебное музыкальное пение, которое, много веков сопровождало молитву русского народа, и в веке так 17-м вдруг она стала меняться. И тем не менее, знаменные интонации – которые так близки русским народным интонациям. Можно даже просто спутать, это руссконародная песня или знаменный распев. Но это на наш сегодня с вами современный взгляд, когда мы все-таки не находимся в этой музыкальной парадигме. Зачем это делает Мусоргский? Да очень просто. Если вы вспоминаете «Хованщину» более детально, ведь это не плач по уходящей Руси во времена Петра Великого, а это рассвет Новой Руси, на Москва-реке. Это светлая музыка. Это та музыка, которая сродни вот этому панихидному финалу в «Пиковой даме», когда душа возносится к небесам. Но сейчас вот хор этих пришлых людей мы услышим. И кто такие пришлые люди? Помните, в русской культуре очень были популярны так называемые калики-перехожие. Смысл существования этих людей – было бесконечное путешествие. Они пешком ходили из города в город. Казалось бы, зачем? Что им делать, что ли, было нечего? Нет, это такова философия их жизни. Это, извините, не лица без определенного места жительства. Это определенный подвиг. Зачастую именно они были информаторами СМИ такими, да? Что где происходит. Потому что они, переходя из города в город, эти новости рассказывали и для себя собирали. И они проносили через все эти места определенную духовную идею. Какую? Это единство всех и вся. Это ощущение пространства русских городов, русских княжеств тогда еще, как единого поля, в котором мы с вами духовно развиваемся. Они всегда, калики-перехожие, носили в себе именно духовный заряд. И вот это попытался нам сказать Мусоргский в хоре пришлых людей. Послушаем. Друзья, для меня вот эта концентрация музыкального напряжения в этом хоре сродни тому, что мы в самом начале с вами услышали, да исправится молитва моя Чайковского. Казалось, разная абсолютно музыка. Там мы ее позволили себе на фоне Смольного собора давать, да, с такими барочными нотками, скажем так. А здесь вот именно такие, да, северные, древние иконы нам показались уместными под эту музыку, но это нисколько не огрубляет нашего с вами восприятия и акустического, и визуального. Я посмотрел на вас, когда исполнялось это произведение, этот хор. Ну, душа просто нараспашку. Да? Вот настолько хочется благодарить за все, что было, и за горестное, и за сладостное. Благодарить кого? Но вот этой музыкой сложно себя поблагодарить, потому что мы участники этого процесса. А создается впечатление, что этот процесс нам кто-то вот, да, помогает пережить. Конечно, это музыка, устремленная в небо. Конечно, Мусоргский это прекрасно и осознавал, и передавал. Кстати, пожалуй, единственный из великих русских композиторов, который не позволил себе сочинить ни одного богослужебного песнопения. Есть одно спорное авторство у него, приписывают Мусоргскому, но не очень-то на него похоже, я бы так сказал. Но, возможно, не позволил себе этого. Почему такие вкрапления, просто богослужебный ряд, интонационный в его светских произведениях, там и Бориса Годунова можно вспомнить, разные там моменты вот прям брать, куски из опер, и слушать, и узнавать богослужебные интонации. Почему? Опять покаяние, понимаете? Тоже как и у Чайковского. Но если Чайковский смел и человеческие переживания вносит в церковную ограду во время богослужения, не стесняясь, то Мусоргский наоборот. Он лучше молитву принесет на сцену, но свои чувства он стесняется, что ли. Вот вам следующий пример уже из современной жизни, причем жизни богослужебной, но почему вслед за Мусоргским? А здесь автор, современник наш, он в молитве Господней, Отче наш, не постеснялся использовать известные, хорошо прослушиваемые интонации русских композиторов. Причем, неважно, они были услышаны на светской сцене или в какой-нибудь, может быть, их богослужебной музыке. Это важно, потому что сегодня действительно в музыке богослужебной, осмелюсь вам об этом заявить, происходит вот такое, знаете, собирательство, что ли, всех музыкальных русских интонаций. Не только, кстати, русских, но именно вот собирательство. Такое ощущение, что мы хотим все это взять в один кулак и выразить в каком-то богослужебном произведении. Зачем это вдруг надо? Неужели нам своих не хватает мыслей, интонаций, новой музыки? Не хотим создавать? Нет. В этом есть потребность. Потребность прочувствовать, вновь пережить и вот для себя раз и навсегда зафиксировать весь тот духовный опыт, который случился до нас.
Oh.
Казалось бы, «Отче наш», молитва, которую знает даже не церковный человек, но наизусть, на слова которой много музыки уже. И даже в стихотворных формах делались определенные вот такие отсылки к этой молитве. Но в данном варианте музыкальном, я надеюсь, вы заметили определенный диалог. Вот главную идею нашей сегодняшней с вами встречи. Этот диалог был не только в музыкальных фразах, которые так вот, да, взяты из разных даже веков у разных композиторов русских, но и в перекличке двух солистов, тенора, баритона, которые где-то друг другу высказывают свои мысли, где-то они вместе провозглашают что-то. И вот это конечное словословие, которое в рамках богослужения мы можем слышать только из уст священника, а не певцы это исполняют. Как вы знаете, «Отче наш» — это молитва, которую мы с вами можем найти на страницах Евангелия. Но в чем ее уникальность? И почему эта молитва считается самой востребованной, самой высокой, самой сильной молитвой христианского мира? Это молитва, которую нам оставил сам Господь Иисус Христос. Он своим ученикам рассказал, как молиться, какими словами. И он произнес эту молитву. Но вы представляете, как, когда мы хотим передать молитвенный духовный опыт кому-то, мы говорим, значит так, делай так, записывай. Вот сейчас то-то, то-то делаешь, потом что ты говоришь. Нет, здесь вот это школярство не пройдет. Молитвенный опыт, свой духовный настрой можно передать только личным примером. Под запись не получается. Значит, не только берусь предположить, а так оно и было. Когда Христос произносил эту молитву для своих учеников, и это осталось в их памяти, и даже потом было записано евангелистами, он в этот момент сам молился. Кому обращена эта молитва? К Небесному Отцу, Отче наш. Христос, Сын Божий, молился своему Небесному Отцу вместе со своими учениками, со своими апостолами. А теперь внимание, каждый из нас, который когда-либо произнесет или произносит молитву «Отче наш», становится соучастником этого молитвенного действа вместе с Божественным Сыном. В этот момент он молится вместе с нами. Он помогает нам эту молитву донести до небес. И вот этот диалог со Христом в этой молитве, он неминуем. Мы только не всегда, может быть, это осознаем. И вот в этом музыкальном варианте этой молитвы вот этот диалог автор пытался подчеркнуть. Не будем с вами гадать, каким голосом пел Христос, а он тоже пел. Раньше вообще все, когда молились, они пели. Это сегодня мы можем рассказать, как мы молимся. А раньше это только припевалось. Баритоном он был или тенором. Кстати, многие авторы разные версии предлагали, в том числе и современными. Это не важно. Важно, что этот диалог состоялся. Состоялся, причем в пространстве русской музыкальной интонации, которая соединяет, как пытается нам это сказать автор, и светское, и духовное во всем поле русской музыкальной культуры. И 20 век здесь, кстати, не исключение. Не надо думать, что мы только пользуемся достижениями музыкальными дореволюционными. Нет, в 20 веке, несмотря на, казалось бы, запрет развития всего духовного, ну, равно религиозного, оно все равно было, это развитие. Причем его делали люди, которые были величинами в светской музыкальной культуре. Павел Теплов и Ирина Ваганова, они на нашей сцене, а мы дальше продолжаем разговор о нашем любимце. Ну, я не знаю, человеку, которому не нравится музыка этого автора, о Георгии Свиридове. И ведь знаете, что он говорил? Он говорил, что музыка предназначена для духовного совершенствования человека, и в этом ее основное предназначение. Да, он писал богослужебную музыку, иногда очень лихо экспериментировал, слова там переставлял, так немножко редактировал, и не всегда его музыку можно использовать в момент совершения канонического богослужения в храмовом пространстве. Ну, если только вот не вернуть слова на место, хотя это уже вмешательство в авторский замысел. Но когда мы исполняем духовную музыку Свиридова на сцене, да, или, например, в концерте духовной музыки, тоже в храмовом пространстве, вот эта музыка на нас просто изливается и одаривает нас, ой, ну, своей теплотой, своей благодатью, своей любовью, потому что так чувствовать во второй половине 20 века русскую душу, ну, мало кому удавалось, а ему удалось. И вот, да, хорошо вам известный роман Свиридова «Богоматерь в городе», стихи Александра Блока. И здесь опять та же самая тема, с которой мы начали, то, что было у Чайковского. Вдруг в тексте, увидев женщину с ребенком, поэт прозрел, видение такое у него случилось, да, прозрел образ Богоматери с младенцем. Казалось бы, в обычной бытовой сцене. Ну, понятно, поэты, они могут себе позволить фантазировать. Но ведь и Свиридов этот образ подхватил. А у него наоборот. В образе Богоматери, идущей по городу, он видит образ всякой матери, всякой женщины, которая способна дать новую жизнь. А ведь дарование новой жизни – это уподобление Богу. Только Он творил этот мир и всех людей. Вот видите как? Опять диалог, опять перекличка Блока со Свиридовым. Там через человеческое к божественному, здесь сразу божественное и молитва о человеческом. Настолько напряжена эта музыка, как будто бы струны сейчас, да, нашей души должны лопнуть, но они не лопнут. И это напряжение лишь только послужит нашему духовному очищению. Свиридов. смотрите, какая перекличка с современностью. Казалось бы, когда этот текст был сочинен, и не так-то уже и недавно, на самом деле давно, и музыка, слово «портал» мы услышали, да? Как это сейчас соотносится с нашим сознанием, когда мы говорим про какие-то порталы сегодня. Но хотел обратить ваше внимание на вопрос, который задает и поэт, и композитор, для чего в наш черный город ты младенца привела, принесла. Да? Что это за вопрос? Это нежелание к этому прикоснуться? Или наоборот, вопрос ожидания? И в церковно-славянском языке есть такое слово «напрасно». Даже есть фраза, такая молитва «напрасно судья приедет». Но напрасно не в нашем сегодняшнем варианте, а в церковнославянском, древнерусском. Напрасно – это не зря, а напрасно – значит внезапно. И вот здесь, мне кажется, ну не знаю, как у Блока, у Свиридова точно, но это есть музыкальные интонации, этот вопрос, он не про то, что зря это случилось, а про то, что это внезапно. А внезапность, она не обязательно пугает, она еще может и обрадовать. Поэтому музыка, о которой мы сегодня говорим, она действительно вот так нас напрягает, она действительно нас будоражит. Она не только приятности нам доставляет, но и заставляет нас думать. И наши думы не всегда приятны, но это необходимо пережить. Это вот тот самый момент покаяния, который имеет совершенно разные формы. Но, друзья, почувствовали вы или нет, но мы, конечно же, завершим сегодняшний вечер песнопением «Христос воскресе», это «Тропарь Пасхи», музыка Александра Костальского. Кстати, того композитора, который считал, что в церковном пространстве возможна только лишь гармонизация древних распевов. И у него были оппоненты в этом. И вдруг в этом песнопении он забыл о своей концепции и позволил себе вольности. Но мне кажется, здесь как раз Костальский позволил раскрыться всем своим чувствам, потому что праздник Пасхи, он нам это диктует буквально, не только позволяет. Поэтому, друзья, сегодня мы, естественно, с вами прощаемся на позитиве. Итак, друзья, Христос воскресе!
Христос воскресе из мертвых, смерть ее смерть побрал, и сущий на гробе живо даровал. Христос воскресе из мертвых,
очень сильное, неожиданно даже и внезапно сильное, потому что, придя на этот концерт, на это мероприятие, да, оно ожидало услышать какой-то разговор о сочетании духовной, светской, музыкальной культуры, но настолько интересно подобран материал, как музыкальный, так и разговорно-связующий, какие-то моменты для дальнейших размышлений. чему я очень рада. Визуальный ряд совершенно потрясающий. То есть и все вместе это складывается в одну хорошую, правильную картину и желание дальше размышлять, дальше думать над поставленной темой основной и, конечно, прийти на последующие концерты этого цикла.